Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 13 февраля, время 20 часов 6 минут в Киеве и 21 час 6 минут в Москве. Приношу извинения за задержку, у нас тут были технические разного рода проблемы, но тем не менее не преодолелись. И поэтому те 5000 зрителей, которые к нам присоединились, просьба большая, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Сделайте возможным так, чтобы к нам присоединились и другие зрители. Вот, ну или в крайнем случае потом они посмотрят по ссылке позже, уже когда эфир закончится. Ну и, конечно, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. В крайнем случае проверьте подписку, подписаны вы или нет, потому что, как я уже говорил, мы нашли причину, значит, катастрофических этих изменений. Действует специальный вирус отписок, вот, скрипт. Такой запущен против нас, ну и ряд других каналов, поэтому все гораздо серьезнее, чем казалось, поэтому найдите возможность, пожалуйста, проверить свою подписку. Я обращаюсь ко всем своим почти 2 миллионам подписчиков. И, конечно, на канал сегодня вновь присутствующего в качестве гостя Андрей Андреевич Пиантковский. Андрей Андреевич, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день, Марк, добрый день, Константин.
Описание, в описании к этому видео ссылка есть на канал Андрея Андреевича Пиантковского, подписывайтесь там. Ну и, конечно, сегодня вот такая у нас тема, сговор или идиотизм, решили мы так ее обозначить. Причем в самом общем виде, естественно, мы коснемся всех вопросов, но тех изменений за прошедшую неделю, которые имеют значение. Вот вы знаете, Андрей Андреевич, мы были свидетелями интервью Карлсону Путина, и сразу практически после него, отгремев, значит, в сети X, бывший Twitter, там говорят, 100 миллионов, что-то уже посмотрел это интервью с Путиным. Для нас оно пустое. А вот смотрите, пас подхвачен, и в Каролине, где выступал кандидат в президенты, ну, номинант от республиканской партии, пока его еще таким не сделали, но участвующий в праймерис, бывший президент 16 по 20 год Дональд Трамп заявил о том, что, ну, в общем, ничего нового, но тем не менее прозвучал как гром. Потому что он, собственно, все те же имеет намерение не защищать Европу и европейские страны от возможной агрессии Москвы. Причем при всей риторике и провокативности этого заявления, тем не менее, реакция на него была предельно серьезная. И не только самих США, конкурентов республиканцев, конкретно Дональда Трампа, президента Джо Байдена и его администрации, но и в европейских столицах по этому поводу тоже нашли, что сказать. Я напомню, что Трамп заявил о том, что если... рассказываю историю, а она действительно имела место, потому что мы помним, какое препирательство по этому поводу было, что если европейские страны не будут платить за свою безопасность, ну, как члены Североатлантического альянса, то абсолютно точно Трамп, как президент США и в его лице США, не собираются защищать эти страны в случае отказа от этой увеличения финансирования, поскольку пусть уже, так сказать, сами разбираются с Москвой. При том, что как бы действительно мы можем много рассуждать о том, действительно ли достаточно Европа платит за свою безопасность, тем не менее мы же даем себе отчет, что это не бизнес, это большая геополитика, это вообще исторический масштаб. И даже если вот они сами не захотят, вот противно будут заявлять, потому что не будем ни копейки платить, все равно миссия Соединенных Штатов, как лидера западного мира, она заключается в одной простой вещи – нести эту миссию даже за идиотов, не говоря уже о том, что, в общем, все куда сложнее переплетено там, да, и дело не только в деньгах, разумеется, и это заявление, оно многих насторожило, то есть многие думали, что есть некоторые изменения в риторике Трампа, ну, смягчение какое-то в отношении Украины и всего остального, но оказалось, что нет ничего подобного, Трамп держится той же линии, вот, как говорил в фильме «Буратино», платите ваши денежки, иначе быть беде. А что и как это обсуждают, это заявление обсуждают в Америке, и что можно, какие выводы из этого заявления сделать, Андрей Андреевич, давайте с этого начнем.
Ну, вы не до конца процитировали великого Трампа, давайте. Он в своей истории рассказывает, что перед ним на вытяжку стояли руководитель европейской страны, спрашивает, сэр, неужели вы не будете нас защищать? Он сказал, я не только не буду вас защищать, я натравлю, я договорюсь с Путиным, чтобы он вам сделал хорошую взбучку, если вы не будете платить деньги в бюджет НАТО. Ну, кстати, это мудацкая легенда, по-моему, он ее так часто говорит, по-моему, он сам в это верит. Никакого бюджета НАТО не существует. Но, во всяком случае, все его сторонники Трампа, особенно вот это русскоязычное быдло, убеждено, что какой-то есть бюджет НАТО, который вытягивает на себя Соединенные Штаты, а европейские страны отказываются вносить свои средства. Так и Трамп цитирует. Вы преступник, он сказал, you are delinquent, ответил он этому европейскому лидеру, вы не вносите свои деньги. Там другая вещь. Нет никакого бюджета НАТО. Весь бюджет НАТО – это на содержание там штаб-квартиры. Речь идет о том, что задолго до Трампа, еще давно это обсуждалось, европейские страны приняли на себя такое политическое обязательство, сказать, такую политическую интенцию расходовать на оборону минимум 2% своего национального продукта. Часть из них уже достигла этого барьера, некоторые не дотягивают, но ну, а если говорить о сегодняшнем ситуации, то страны очень активно увеличивают свои расходы. Так вот, речь идет об этом добровольном стремлении стран поднять свои военные расходы. Ну, во-первых, естественно, Америка в выигрышном положении в этом плане сравнения доли, оборонной доли бюджета, потому что оборонный бюджет Соединенных Штатов, ведь это не только зона ответственности НАТО, это Тихий океан, это Африка, это Ближний Восток, поэтому, естественно, оборонный бюджет Соединенных Штатов намного больше 2%, и тут гордиться особенно Соединенным Штатам нечего. Это совершенно несравнимые вещи именно по географии ответственности. Ну а то, что психологически подобные заявления, конечно, расшатывают главное – психологические основы гарантии безопасности европейских стран, пятую статью НАТО. Это все делается под Трампом, конечно, сознательно. Так вот, вы совершенно правы. Буквально в одни и те же дни, я даже зафиксирую, это вот четверг прошлой недели, какое это было число, 8 число, 8 февраля. Я сегодня опубликована моя статья, рекомендую читателям на Каспаров.ру, об этом оттолкнуться от дна вопрос с вопросительным знаком. Вот 8 февраля, я уверен, это было дно американского политика. Ведь Трамп сделал три вещи, и не случайно. Это демонстративный визит Карсона, там делание в идиотском интервью Путина. Уже Карсон после возвращения от Путина начал раскручивать там на каком-то встрече глав правительства, не знаю, в качестве кого он оказался, где-то там на Ближнем Востоке, о почти секретном предложении Путина о новых компромиссном варианте переговоров с Украиной, который он везет обратно Трампу. Но это все игра под тот план, который Трамп рассчитывает 12 часов решить проблему Украины и заставить прекратить капитуляцию. Что это план капитуляции Украины? Второе, это вот эта дикая атака на НАТО, совершенно беспрецедентная. Вы спрашиваете, какая реакция в Америке?
Да.
В Европе? Да. Адекватная. Адекватная, прежде всего в военных кругах. Очень резко выступил Пентагон в лице нового председателя Объединенного комитета штабов генерала Брауна. А сегодня замечательную статью опубликовал известный нам генерал Бен Ходжес. Он просто назвал Трампа предателем Соединенных Штатов и негодяем. Трамп поторопился. Мне кажется, он очень рано решил, что он схватил Бога за бороду или дьявола. Я думаю, что его подтолкнуло вот первое заседание Верховного суда Соединенных Штатов, где по вопросам, которые задавали сторонам, это адвокат штата Колорадо, который отстранил, штат, который отстранил Трампа от участия в праймере, и адвокатов Трампа, по вопросам судей стало ясно, что большинство суда склоняется к позиции Трампа, и отстранен от выборов он не будет. Так вот, он сделал три вещи. Продемонстрировал городу и миру свой растущий военно-политический союз с Путиным. Только так я это интерпретирую. У них общие враги. Украины, они оба, и Трамп, и Путин, с одинаковой яростью ненавидят Украину. Они ненавидят Европу и НАТО. И Трамп приходит, приходящий на второй срок, это гораздо более опасный для американского государства Трамп, чем на первом. Ну, во-первых, он приходит с целями реванша, реванша над Украиной, над Европой, над так называемым глубинным государством. Ну и потом во многом политика Трампа как-то блокировались, его самые отвратительные инстинкты взрослыми людьми в его кабинете. У него было, два было прекрасных госсекретаря. Сначала Тиллерсон, ну, который 2 года работал с ним, потом не вытерпел, назвал его идиотом. Моран пришел, более дипломатичный Помпео, который... И нет, Трамп не идиот, он альтернативный гений. Трампу это понравилось, и Помпео довольно успешно проводил, нейтрализовывал его выходки в отношении НАТО и вообще, и, по-моему, блестяще вел ближневосточную политику. Кстати, ближневосточной политике я не знаю даже, кто больше влияния оказал, Помпео или зять Трампа Кушнер. Вот все наблюдатели, я, принципиальный противник Трампа, отмечали успех его ближневосточной политики и прежде всего вот эта идея соглашения Авраама, сближения Израиля с крупными процветающими арабскими государствами. Это очень плодотворная идея была. Но вот выяснилось, что и здесь-то Трамп довольно случайно оказался носителем этого успеха. Но нам казалось на этом фоне, что уж Израиль-то он будет поддерживать. Нет, ну, да. Его не, ничего подобного. Оказывается, для Трампа существует только его собственное эго. Оказывается, он невероятно был оскорблен тем, что премьер-министр Нетаньяху, ну, по протоколу просто ритуально или рутинно поздравил Байдена с его избранием, с избранием на пост президента. Трамп его это не простил, и до сих пор ни одного сочувствующего слова Израилю он не сказал. Более того, вчера он снова уже орал о том, что если помощь, ни в коем случае безвозмездной помощи в Украине и Израилю, в лучшем случае кредиты.
Да, он сказал, что это бессрочные кредиты, но...
Так что вот слушайте, в один и тот же день обнажил, собственно, вот это... Поездка Карсона – это замах на… Это второй пакт Молотова-Риббентропа, а тут еще почище, тут Гитлера-Сталина. Про ощупывание вот этого… Читатели предлагаю подробно почитать мою статью «Манчжурский кандидат» недели две назад. Там описывается первая неделя президента Трампа в третьей декаде января 2025 года, это встреча с Путиным, это торжественная декларация о том, да это сегодня, там даже не дожидается 22 января, что НАТО устаревшая организация, созданная в прошлом веке, она не может решать проблем безопасности 21 века, эта организация привела к войне в Европе, мы с нашим моим большим другом Путиным решили эту войну остановить, и вообще основой безопасности Европы будет союз двух великих держав, Российской Федерации и Соединенных Штатов, и двух великих президентов Путина и Трампа. Вот эта линия у них уже очевидно созрела. И первое, значит, вот это обнаженка с Путиным. Второе, атаки еще более дикие, разнужные на НАТО. И третье, трамписты совершенно сбросили маски в Конгрессе США. Ведь слушайте, как нам объясняли, ну тоже несчастный, затраханный уже трампистами спикер Майк Джонсон объяснял. Помните, как он стоял рядом с Зеленским 14 декабря, очень неудачный день для Украины, когда как раз было сорвано голосование по помощи Украине впервые. Говорю, да, мы прекрасно понимаем, что, конечно, нужно. Мы полностью поддерживаем помощь Украине, 60 миллиардов, да, их нельзя не дать, иначе Путин победит, он пойдет дальше Европы, но мы просто используем эту возможность, это и наши друзья-демократы понимают, что это надо, и мы это используем возможность, чтобы убедить их пойти нам навстречу по границе. Вот пусть они в этот закон напишут еще положение по ужесточению иммиграции на южной границе, и мы с удовольствием и с радостью подпишем. Демократы пошли на громадные уступки, но на 90% этот документ согласованный совместно с республиканцами и демократами, беспрецедентно ужесточающий за последние полвека южной границы, был впущен внесен в этот законопроект, и Трамп подал новую команду. Не надо, не надо выбрасывать этот законопроект, ни в коем случае не надо финансировать Украину, и нам не нужна стабилизация границы. Пусть там будет бардак, но откровенно цинично. Буквально этим самым говорю. Это будет нам на помощь, это поможет нам в избирательной кампании. Все эти проблемы будут приписываться Байдену, и люди будут голосовать за нас. Да, да, вот еще самая сильная фраза из сегодняшнего статьи Бен Ходжа. Он сказал, что он руководит республиканской партией как босс мафии. Это совершенно так. Бен Ходжа самостоятельно, конечно, ни в коем случае не приписывая себе авторство, повторил мою формулу. Это же сплошные запуганные. Но мы помним этого несчастного маленького очкарика Джонсона, которому вот эта сумасшедшая трампистка Марджори Грин кричала: «Только ты только посмей поставить вопрос на голосование в Украине, через 3 часа ты будешь уже не спикером». И у них есть технические возможности для этого.
Ну, Андрей, а что он, вот ответственность политика, вот понимаете, и что Джонсон боится, что его снимут? Ну так ответственная политика, она этого не боится.
Да хрен с ним, Джонсоном, пострашнее вещи есть. Джонсон-то хрен с ним. А вот сенатор Лендерков, который вел с своим коллегой-демократом, сенатором Мерком, подготовил этот прекрасный новый законопроект, понятно, от республиканцев, он сказал, что мне угрожали, что если этот мой законопроект о границе пройдет, я буду уничтожен. Слушайте, в республиканской партии мы с вами несколько раз обсуждали прекрасный документ, подготовленный 3 председателями республиканских комитетов в палате по обороне, иностранным делам и разведке. Эти замечательные республиканцы, Маккол, председатель комитета по обороне, Роджер по иностранным делам, Роджер по обороне и Торнер по разведке. Ну так они же тоже не голосовали, республиканцы все не голосовали по приказу Трампа вечером в среду 8-го. Это вот было дно американской политики. На следующее утром четверг я ожидал, ну кто же еще постучится, еще кто из американских политиков постучится на наше дно еще с более ужасным действием. Но нашлась группа людей, которые подняла бунт, если хотите, против этого мафиозного изнасилования республиканской партии. На следующий, вот этот закон провалился вечером в среду, а утром в четверг появился новый текст закона, внесенный 2 лидерами демократов и республиканцев совместно в Сенате, лидером в Сенате Шумером и лидером республиканцев Митчем МакКоннеллом. Mm-hmm. Они просто поступили очень просто, они выбросили все положения границы, ну не нужно республиканцам, ну хрен с вами, раз Трамп принадлежит, ну оставили все только чисто помощь Украине и Израилю. И вечером в среду этот закон был принят в первом чтении большинством 67 против 32, причем голосовало за него 19 республиканцев. Это через сутки после того, как закон плюс давно добивавшийся республиканское положение был отвергнут тем же республиканцем. То есть, наконец, это поворотный пункт в падении вообще в бездну американского политикума. Понимаете? Нашлись люди в республиканской партии, которые, по сути, подняли бунт против Трампа. Дальше события продолжались еще удивительнее. Это закон в первом чтении, там в американской процедуре в палате масса требований промежуточных, чтобы закон, законопроект был принят Сенатом. Там оставалась масса противников. Но среди них, кроме трампистов, есть такой собственный мудак, не трампист, наверное, вы прекрасно помните, либертарианец Рэнд Пол. Он тоже ездил в Москву, он заявил: я буду день и ночь использовать каждую секунду, чтобы всеми силами задержать этот законопроект. А там нужно еще 3-4 голосования. Так люди работали всю пятницу, всю субботу, всю воскресенье. Даже во время Супербоу американского знаменитого. Заказали там десятки новых телевизоров, принесли в Сенат. И, наконец, я вам докладываю с большим удовольствием самую свежую политику. Сегодня в 3 часа утра, были определены благодаря настойчивости вот этих двух замечательных людей, которые на фоне позорнейшего поведения и Трампа, и Байдена, они взяли на себя в руки руль управления американским государством, они провели до конца этот закон, и это не только, теперь закон должен быть утвержден палатой, но они позаботились, они же знатоки процедур, они позаботились о двух вещах. Значит, этот закон послан в палату по специальной такой процедуре, есть такое жаргонное словечко «discharge». Сейчас направлен как бы сверху в палату. Эта процедура предусматривается, она выключает из игры этого жалкого, запутавшегося, обосравшегося спикера. Он не имеет никакого отношения уже к обсуждению вопроса. Он не нужен. Закон будет поставлен. Другая процедура. Палата обязана голосовать спущенный вот таким образом сейчас закон, спущенный выше. Она может его отвергнуть, но голосовать она обязана. Это первое. А второе, вот эта процедура, она предусматривает, что для того, чтобы он стал законом Соединенных Штатов, законом Конгресса, достаточно простого большинства палаты.
То есть, ну, когда такое голосование намечено по его принятию?
Вот правильные вопросы вы ставите. Значит, ну, во-первых, они торопились ко вторнику, к утру. Сегодня весь внешнеполитический бомонд американский уезжает в Мюнхен на конференцию по безопасности. Там они получат очень крепкую встряску. Ну, Европа просто взбешена этим поведением республиканцев. За эту неделю было паломничество европейских лидеров в Вашингтон. Вот я не верил своим глазам. Тихий такой, осторожный Шольц вчера, сидя, развалившись в кресле рядом с Байденом во время их беседы в Белом доме, просто орал республиканцев. Какого черта? Вы понимаете, к чему вы ведете дело, что вы обрушиваете все принципы европейской безопасности? Европа очень серьезно восприняла все эти трамповские игры. Весь бомонд американцев, вся, конечно, Израиль тоже важный вопрос, но я уверен, на 90% будет речь идти в Мюнхене в эти дни по Украине. И после этого они будут голосовать. Ну, как мне объяснили люди, занимающиеся у трампистов, тем более в палате, масса возможностей для процедурных хитростей, но это все только на затягивание. По их расчетам, это примерно займет полтора, в общем, к концу месяца они убеждены.
В конце февраля есть шанс, что закон примут, и Украина получит вот эти пресловутые 60 миллиардов, я правильно понял?
Да, потому что не принять уже невозможно. Ну, слушайте, раз простое большинство, ну, все законы за эти 4 года и сколько, когда принималось в палате, голосовало 100 республиканцев, больше половины республиканцев всегда голосовало. А нам сейчас нужно там 5, 6, 10 голосов. Ну, слушайте, вот я, если вот эти, как можете себе представить, что вот эти три человека, которые авторы замечательного документа Propeller's Plan for Victory in Ukraine, который критикует резко Байдена за недостаточную помощь Украине, Маккоу, Роджерс и Тернер, чтобы они проголосовали против. Нет, это невозможно сейчас представить в этой сегодняшней новой обстановке. Вот это, я считаю, очень важное событие. Американский политик оттолкнулся от дна, которого привели две карикатуры на лидера свободного мира Трампа и Байден. У меня даже такое впечатление, что эти люди, они как бы разделили обязанности по обеспечению поражения свободного мира в этой войне. Трамп занес Украиной, он душит Украину, а Байден же ведь непрерывно хватает за руки сейчас Израиль. Ну почему это? Понятно, мы с вами обсуждали. Есть же громадные, кроме трампистов, среди либералов, среди республиканцев, есть громадное крыло прогрессивистов Демократической партии. К счастью, они не так сильно представлены в Конгрессе, но вся так называемая качественная печать в их руках. И они же выводят десятки тысяч полезных буржуазных с криками «Палестина свободная от реки до моря», ведут антиизраильские, и Байден заикает перед ними. Вот. Этот день вообще, день 8 февраля был не полного позора, конечно, Америки. Ну, вот это провал голосования, прогнувшийся перед Трампом республиканской партии, а окончательную сцену поставил Байден. Он зачем-то полез на никому не нужную пресс-конференцию, на которой пресс-конференция прошла по следующим лозунгам. «My memory is fine», «Моя память замечательна», «Я только что разговаривал с президентом Мексики Сиси». После этого...
Но иногда сразу же он прикалывается.
На него заорали, да, он попёрся куда-то, заковылял к выходу, но, видимо, твёрдо была какая-то методичка ему вбита в голову, он вернулся и гневно осудил израильскую военщину за чрезмерное применение силы в Газе. То есть он понял, что он проваливает, что его рейтинги провалятся, потому что ему отказывает вот та публика, которая его привела.
А это сильно поможет? Вот это заявление о чрезмерности использования Израилем силы, оно сильно ему может помочь сейчас уже?
Ему ничего не поможет. Понимаете, его толкнет, конечно, сторонники Израиля, а эти люди, это безумные леваки, они им уже совершенно не помогут. Просто запомнил.
Они все равно за него голосовать не будут.
Слушайте, я же месяц назад ему предлагал. Я говорю, и это сейчас вот яркое проявление того же феномена, что миссия главнокомандующего Соединенных Штатов в ведущейся мировой войне с силами зла и миссия кандидата демократов в президенты, они противоречат друг другу. Как главнокомандующий, он должен не только поддерживать во всем Израиле, а он должен вместе с израильской авиацией использовать авианосные соединения для удара по Хезболле, а потом по Ирану. А как демократический кандидат, он должен, заискивая перед левым крылом, ограничивать Израиль. Вот это противоречие сейчас. Кстати, очень упорно ходят слухи, что особенно вот после этого последнего перформанса демократы все-таки поняли, что нельзя его выпускать. Примерно такой сценарий. Пройдут праймери, ну, они все единогласно выберут Байдена, а на конвенции в августе он торжественно передаст свои голоса губернатору Калифорнии, молодой человек. Ну, не знает, чем он.
А такое вообще возможно? Такое было когда-нибудь?
Нет, это возможно, да, это по правилам, да.
То есть он кандидата выберет преемником губернатора?
Да, обладатель приходит туда, 2000 делегатов, каждый обязан голосовать за того, кто был избран с наследующих праймерис, но они обладают правом передавать голос другому кандидату. Это вполне нормальная процедура, мне нет ничего, есть и прецеденты, вот такие вещи. Ну вот я бы сказал, я бы что хотел в этом плане заметить, что на самом деле мы же видим, что в центральном вопросе, мира и войны, вот это понятие «исчезает демократическая республиканская партия». По существу сейчас есть две партии – партия капитуляции и партия победы. Партия капитуляции – это трампистская часть республиканской и плюс прогрессивистская часть демократической партии. Они как бы на противоположных сторонах спектра, но они союзники в центральном вопросе. Они против победы Соединенных Штатов в Четвертой мировой войне, не Соединенных Штатов, а свободного мира в целом, они за поражение Украины, они за поражение Израиля. И есть другая партия, партия Победы, это Рейгановское крыло республиканской партии, я бы называл его Трумэнское крыло демократической партии. И вот эта инициатива Шумера и МакКоннелла, это уже почти на краю падения американской политической системы в бездны, нашлись два лидера, которые осуществили вот эту сцепку центристских сил, здоровых, атлантических сил глубинного государства, республиканской партии и демократической. И вот мы видим, но я не хочу забегать вперед, но я абсолютно в этом уверен, но я же изложил вам все соображения, вот этот первый успех этой центристской новой партии победы будет, конечно, принятие закона о помощи Израилю и Украине. Сенатом он принят несколько часов назад. Утром сейчас они спят, люди, отсыпаются. Ну и это опытнейшие аппаратчики, которые предусмотрели все возможные трудности на дальнейшем пути, на пути голосования в палате. Ну, плюс вот та просто демонстрация ярости Европы, которая, на котором встречена американская делегация в Мюнхене, все это дает мне основание. Ну, я не представляю, как вот эти три человека, которых я несколько раз перечислил, могут не проголосовать. Это не значит отказаться от всех убеждений, публично на глазах всех мировых каналов снять штаны, встать на колени и поцеловать задницу Трампу. Я думаю, все-таки они на это не пойдут. Нет у них для этого основания. Так что первый успех этой партии будет зафиксирован. И это, конечно, большое психологическое облегчение вызовет в Украине, конечно. Это еще не победа наша, но это очень важно. После этого пойдем дальше. Ну вот что уже осуществляется, Европа же выражает свое здоровое возмущение по капитулянской позиции очень многих в Америке, не просто словами, а делами. Вы смотрите, как усилилась не только политическая и не только финансовая поддержка Украине. Смотрите, последние дни буквально приняты 11 НЕСМС. 11 НЕСМС норвежцы привезли. НЕСМС – это то же самое, что Патриот. Вот я все время напоминаю, мы здесь, в Вашингтоне, нас защищает не Патриот, нас защищает НЕСМС. 11, то есть это 11 НЕСМС – это очень много. Макрон приезжает, вернее, скорее всего, не приедет по соображениям безопасности, там готовились серьезные провокации, но он передает 60 скэпов. Скэпы – это тоже очень важная вещь. Да, американцы те же, каким-то образом незаметно, вот, на каких-то остатках финансировано, видно, переданы вот это очень важное оружие. Ground launch, small diameter bombs, американские вот эти, которые вообще, что самое интересное, они вообще не были еще опробированы в Америке для использования артиллерии. Они забрасывались с самолетов, а вот те бомбы, которые поставлены в Украине, они уже несколько раз очень эффективно использованы для атаки целей Крыму, они будут использоваться хаймерсами. То есть вот эта угроза трампизма понята, и реакция на нее очень позитивная и в Европе, и пока я осторожно высказываю, но реакция это и в Соединенных Штатах. Выясняется, выкристаллизовывается вот эта партия победы, противостоящая партии капитуляции совместной трампистов и прогрессивистов.
Так, мы сейчас 33 минуты уже в эфире, и 26,5 тысяч зрителей прямо сейчас нас смотрят, почти 9 тысяч поставили такие свои лайки. Просьба огромная к тем, кто к нам присоединяется, всегда это толчками происходит. Ну, сегодня у нас вот чуть раньше мы выходим, у нас начался эфир в 20 часов по Киеву, поэтому просьба к нашим зрителям, пожалуйста, распространяйте ссылки и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и проверяйте свои подписки, если вы подписаны на канале Фейгин Лайф. Ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых эфирах. Ну и, разумеется, на канал Андрея Андреевича Пиантковского, в описании к этому видео есть ссылка на его канал. Вы можете пройти и смотреть видео там. Смотрите, Андрей Андреевич, давайте вернемся к интервью все-таки Карсона. Вот сейчас, когда уже отгремели все экспертные оценки, когда все уже прокомментировали, все-таки ваша оценка какова? На кого было направлено вот это двухчасовое интервью Карсона? На Трампа или на политический истеблишмент Америки? Вот скажем так, почему? Потому что вот я свою оценку выскажу. Мне казалось, что это именно в сторону Трампа, и Трамп этот пас поймал. Так сказать, своим заявлением в Каролине видно, что это ответ.
Абсолютно, абсолютно с вами согласен.
Но Путин, видите, он в этом выступлении говорит, что политическому истеблишменту, вне зависимости от того, кто займет овальный кабинет, ну, это понятно, кокетничание, он там уверен, что это Трамп сделает, но Самому политическому истеблишменту Америки надо присмотреть отношение к Украине. Он предлагает сдать Украину. В этом интервью это достаточно ясно. Говорит, прекратите поставлять оружие, и через неделю все закончится. Но мы-то знаем, что произойдет, если прекратить поставлять оружие Украине. Украина не станет. То есть и никакие там не будут договоренности, все это рассчитано на круглых конченых идиотов. Так вот, чего этим интервью хотел добиться Путин в конечном итоге? Каково ваше видение?
Конечно, подтолкнуть Трампа на том пути, на котором он уже идет, сделать еще... Тут очень показательная фигура Карлсона. Ну, да, кстати, я, естественно, интервью не смотрел, какие-то куски в других передачах. Вот. Меня, конечно, очень умилило та страсть, искренность, с которой он защищал Гитлера. Но не Гитлер, когда...
Заставили, говорит, напасть, говорит, Польшу.
Так он же не Гитлера защищал, он себя защищал.
Он
Польшу инфицировал с Украины, а себя с Гитлером. Это не первый раз, это одна из любых...
Не, ну он Гитлер и есть, и поэтому, конечно, у него...
Из любых тем. Хороший Гитлер, как назвал его. Верный Хауи Микронян, помните? Да. Вот это самое яркое и самое разоблачение. Поэтому его часто показывали. Понимаете, фигуру Карлсона. Ведь Карлсон меня поражал тем, что Карлсон не просто там агент и Хауи Трамп. Он в большей смысле ненависти к Украине и преданности Путину, он больше трампист, чем сам Трамп. Его даже за Fox News выгнали, это все, понимаете, быть выгнанным из Fox News, это как быть выгнанным из гестапо или из ЧК за жестокость. Так вот, он был выгнан, он более страстен, более эмоционален, более последователен был в ненависти к Украине и к любви Путину. Ведь Трамп-то никого не любит, кроме себя, у него все только вокруг него. А вот этого идиота какие-то личные... Поэтому он... Как на него смотрел Кремль? Как он его... Нет, он его не принимал как, не столько как посланца Трампа, сколько как своего человека в окружении Трампа, которого он сейчас накачает как следует, который будет смотрящим за Трампа, и который будет держать и толкать его в этом направлении, доводить его до антизападной, антинатовской, антиукраинской, пророссийской кондиции до уровня самого Карлсона. Вот в чем замысел Кремля. А уж как работать с полезными буржуазными идиотами, у Москвы громадной традиции. Правда, масштаб идиотов несколько падает. Ленин... Помните, работал с Уэллсом, Сталин с Фейтфангером как бы пониже. Ну, а из Карлсона, конечно, такой же Фейтфангер и Уэллс. Ну, что есть? Других писателей у них нет. Был Уэллс, был Фейтфангер.
Да, Арагон, там масса было людей помимо Фейтфангера.
Да. Один не поддался, Андрежит не поддался.
Он своеобразно попустил. Бернард Шоу посещал. То есть там
Бернард Шоу, он был специалист по голоду. Во время голода. Вот украинцы должны его проклять. Во время голода он смеял из Москвы. Я прекрасно только что пообедал, замечательно. Никакого голода нет в Украине. Ну и потом знаменитый Дюранти, кажется, лауреат Пулитцерскую премию получил журналист Нью-Йорк, который Нью-Йорк Таймс доказывал, что никакого голода. Это старая традиция, они прекрасно сработали с Карлсоном и Карлсоном. Ну, вот Трамп совершил, конечно, ошибку. Слишком рано он вот как бы отпустил все поводья. Вот видите, какая уже реакция военного сообщества Соединенных Штатов, очень серьезная. Я думаю, вот этот первый успех крупный вот этой новой партии, партии Победы, которую возглавили Шумер и Митчелл, украинцы хорошо знают Майкла Митчелла, Митча МакКоннелла. Он неоднократно был в Украине, и ему нелегко было пойти против своей партии. Сейчас масса требований, давайте снимем Митча. Вот он очень важную роль сыграл в этой паре. И вот эта новая партия Победы, она резко против трампистов и прогрессивистов. Вот она должна вытянуть американский истеблишмент. И я думаю, что она не остановится на этом успехе и не допустит избрания Трампа на республиканской конвенции.
Угу.
Трамп очень, понимаете, ну, Трамп не очень умный человек. Он, вот эта его эйфория, вот это сбрасывание всех масок, она, конечно, вызывает ответную реакцию, в том числе и в республиканской партии.
Угу. Ну, будем надеяться, мы посмотрим, что там будет происходить. Мы не предрешаем, мы просто говорим о том, что еще раз и еще раз, не наше дело, кого, в конце концов, американский избиратель выберет себе президент. Наше дело прямо говорить, что делается плохо, что делается вопреки общим интересам, и в частности, по вопросу Украины и войны там. И вот это удивительное чувство все время интерпретировать или оправдывать, точнее, слова Трампа разного рода его эпигонами, когда, в общем, слов для оправдания нет. Это поразительное их свойство, потому что, особенно русскоязычных трампистов, они говорят, что он не то имел в виду, вы не так трактуете, не так переводите, но это повторяется раз за разом.
Не раз только русскоязычных. Вот я вам приведу пример англоязычного. Есть такой мудак сенатор Венц. Вот он, вы знаете, что, как он объясняет? Он вот после этого голосования в Сенате по закону разослал письма всем сенаторам и конгрессменам. Это громадное голосование по помощи Украине. Это грязный заговор демократов по импичменту Трампа. Какого импичмента?
Какого Трампа?
А дальше он раскрывает все планы этой группировки. Это грязный совершенно план, потому что все мы понимаем, что Трамп будет избран президентом Соединенных Штатов. И все мы понимаем, дальше он цитирует Пенковского практически, не догадываясь об этом, что первой акцией Трампа будет выход Соединенных Штатов из НАТО. Но вы же понимаете, для чего эти проклятые демократы и прекращение всякой помощи Украине, для чего эти проклятые демократы принимают сейчас закон о помощи? Ведь этот закон действует там на сколько-то там 18 месяцев, значит, он будет действовать в течение 25 года. Значит, они воспользуются этим законом, и за то, что Трамп предпринял это замечательное действие, выход из НАТО и прекращение помощи Украине, они подвергнут Трампа импичменту. Вот что задумали эти негодяи. Остановите их. Видите, с одной стороны, очень хорошо, что нам рассказал о планах Трампа. Но русскоязычные, они непробиваемы сегодня. Мне говорили такую версию. Ну, Трамп ведь как добрый отец для стран НАТО. Они несмышленыши, детишки, которые не понимают, что им не нужно, что им нужно повышать свое. Так он их порит, чтобы они поняли, наконец, что им надо повышать свои военные расходы. Ну, все. Нет, понимаете, вот какой-то в Трампе есть вирус идиотизма. Он заражает его сторонников совершенно нелепыми теориями, которые русскоязычные люди там с научными степенями продолжают. Ну, не будем об этих.
Это нам напоминает советский анекдот про тюрьму, где, значит, он говорит, да, я, говорит, буду вашей мамкой, но соска у меня одна. Вот приблизительно так действует Трамп по отношению к своим бандерлогам. А хуже того, дело в том, что ведь его заявление, вот говорят, ну что, ну это предвыборная риторика, это вот какая-то такая лексика специфическая, это его провоцирование такое и так далее, это на выборах. Но, простите меня, прямые политические последствия этого заявления идут. И причем не только в виде возмущения Европы, ну там, ладно, демократов они его говорят, но и Москва использует его заявление для того, чтобы осуществлять свои ИПСО, действовать там на фронте и в конце концов применять все возможные ресурсы для того, чтобы вот эта неуверенность в союзников в Вашингтоне, а что, он план Б какой, если он действительно придет к власти там в январе инаугурируемого в январе 2025 года. Вот это порождает, в общем, из этой неуверенности вполне конкретные шаги, осторожничая в отношении помощи Украины. Там,
вся стратегия Москвы сейчас дождаться Трампа.
Дождаться Трампа, да.
И вместе с ним создать новую систему безопасности. Трамп и Путин будут отвечать за безопасность в Евразии.
Ну да. Уже мы 44 минуты, у нас остается буквально совсем чуть-чуть времени для того, чтобы кое-какие еще вопросы обсудить. Я думаю, вот стоило бы еще затронуть тему, касающуюся внутри самой Украины, того, что происходит. И смотрите, давайте вот с такого угла рассмотрим, Андрей Андреевич. А как действовать в Украине, как мы уже не раз обсуждали, в случае этого плана «Б»? Прихода Трампа или, скажем, серьезного свидетельства того, что он может прийти к власти и победить в ноябре на ноябрьских выборах, вне зависимости. Вот сейчас, сегодня, в Украине что надо? Идти искать способы договориться с Трампом или его окружением, с республиканцами, или же наоборот, значит, не вмешиваться, пусть что там происходит, то и происходит. Вот потому что Зеленский же поехал в декабре и в Вашингтоне присутствовал, встречался вот с теми же упомянутыми Митчем МакКоннеллом, Шумером, Чаком Шумером, они проводили, если вы помните, с ним встречу. Ну и много каких встреч было. Вот какая, казалось бы, тактика была бы эффективной?
Кстати, вот эта знаменитая фотография, я ее поставил в сегодняшнюю статью, как трогательно по-отечески Шумер и МакКоннелл водят по Конгрессу Зеленского, они втроем. Ну, да. Там идут. Вот тогда еще зарождалась эта новая партия победы. Ну, официально Украина, вот с президентом, президент должен вести переговоры, контакты один с существующей властью, президентом Байденом. Кстати, президенту Байдену больше сейчас, он сосредоточился на разрушении Соединенных Штатов сейчас, на разрушении Израильского фронта. Так что формально ему по Украине даже нечего предъявить. Официальное заявление Белого дома, они требуют утверждения этого закона. Вот, но я все время говорил, надо искуснее использовать возможности парламентских связей. Возможно, даже у офиса президента существует некая такая ревностность. Ну, это часто для постсоветских стран, что вот как в одних руках должна находиться внешняя политика, наоборот, вот некая самостоятельность Рады, она дает большие возможности. Вот они бы, они не могли бы прямо реагировать на этот офис президента, на доклад «План для победы Украины», предложенный тремя комитетами палаты, а комитеты Рады просто обязаны были это делать. И я бы вот эту контакты с возникающей партией Победы, вот это с двухпартийной коалицией, условно, Митчелла и Шумера, я больше бы доверил, поручил, или как хотите, депутатам Рады. Ну, так принято во всем мире. Парламентские связи для этого существуют, чтобы взаимодействовать не только власть с властью, а весь спектр политической страны. Ну, а с другой стороны, давайте исходить из того, что 28 февраля деньги будут переданы. Но это же полвопроса. Весь вопрос, чем будет артикулироваться, чем будет наполняться эти 64 миллиарда долларов. Ну, тем более, нужно требовать. Вот, как я уже сказал, неоднократно, я подписываю, есть два пути страховки от вот этого чудовищного сценария президентства Трампа, который приведет к капитуляции Америки. Первое, и он вполне реален, впрочем, закончить войну победой задолго до 22 января 2025 года. И, значит, передать завтра Украине не только 11 Нессамсов норвежских, но еще 11 Патриот, полностью закрыть систему ПВО, две сотни самолетов F-16, две сотни дальнобойных ракет, это уже дальностью не 200 километров, а 300 метров, и снять еще как-то не полностью, но, по-моему, еще как-то полутайно существующие ограничения, чтобы не использовать западное оружие для ударов по, собственно, территории Российской Федерации. Кстати, поправьте, это не западное ограничение, это американское, извините, ограничение. Англичане и французы поставляют свои Stormshader и Scalp, таких ограничений не накладывать. Но по существу вот это наследие предательского сговора Бернса с Путиным, оно в какой-то степени существует. Но все эти меры, понимаете, это правильная форма патовой ситуации на тысячекилометровой линии фронта. Вот новый элемент военной тактики и стратегии дрона, они не позволяют проводить такие неожиданные, стремительные перегруппировки войск и толкают к позиционной борьбе. Позиционной борьбе, в которой считается, ну, у России такое преимущество, как обладающее большим ресурсом. Но этим же не исчерпывается картина войны. Есть так называемый центр тяжести войны, Покровец, это Крым. Крым – это уязвимое место Москвы. Даже сейчас, не имея пошел голыми руками, без флота, без авиации, Украина выгнала Черноморский флот из Севастополя, регулярно наносит очень ощутимые удары по целям. А вот с тем элементарным пакетом вооружения, о котором мы говорим, ну, реально просто выбить крымскую группировку с полуострова. А это же не только громадный военный удар по России, это же еще более серьезный политический и психологический удар. Победа возможна. Так же, как в Израиле. Победа, если в Украине требует оружия, все остальное она сделает сама, то в Израиле нужно немножечко подсобить и дистанционным ударом, конечно, по Хезболле, а потом по Ирану. То есть это все в руках победы в Четвертой мировой войне, полностью в руках Белого дома. И тогда о всех Трампах можно будет забыть. Он и выборы не выиграет, как человек, пропагандирующий поражение в этой войне. Ну, а второй план – это не допустить избрания Трампа. Mm-hmm. Если эстеблишмент вот пойдет за МакКоновым и начнет применять свой администрацию. Что такое праймериз? Праймериз – это использование административного ресурса. Я уже несколько раз говорю, что праймериз – это слабое место в американской демократической системе. Это искусственная выборка. Вот Хейли выигрывает на общеамериканской выборке, она проигрывает на праймериз, потому что праймериз даже не республиканская выборка. Праймериз – выборка наиболее ангажированной и активной части избирателей. А в случае вот такой тоталитарной секты Трампа, а Трамп работает в республиканской партии по всем законам тоталитарной секты. Он запугивает сенаторов, он приводит толпу. А чем, между прочим, естественный вопрос, ну хорошо, этого Джонсона жалкого запугали, ему спикером хочется несколько дней лишних. А чем он пугает, скажем, основную массу? Да, очень просто. Ведь члены Палаты представителей, они же тоже переизбираются. И у них перед тем, как... У них тоже праймериз, а он тем и пугает. А вот я приведу своих сторонников на праймериз, и ты не пройдешь. Вот. Не будет это или нет, но на всякий случай не захотят связываться. Это теперь, очень хорошо, что его Женя Пианковский без года гражданин США, а заслуженный генерал Бенхорос назвал своим мафиози. Реакция военного сообщества однозначна, и с ней будет считаться и политическое сообщество. Я считаю, 8 февраля мы находились на дне американской политической системы, и все, что благодаря Шумеру и МакКоннеру происходит с того дня, и что будет происходить с нарастающей силой в ближайшие дни, это дает нам надежду на пробуждающуюся силу американского государства.
Ну что же, Андрей Андреевич, спасибо вам за сегодняшний эфир. Мы в эфире были почти 53 минуты, и около 30 тысяч нас смотрят, чуть меньше. 12,5 тысяч поставили свои лайки. Ну, как могли, что могли, как говорится. Спасибо зрителям, что были с нами в эфире. Пожалуйста, еще раз напоминаю, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайки, поможете нам попадать в рекомендованные. Ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейгин Лайф, как и на канал Андрея Андреевича Пианковского. В описании к этому видео по его имени вы можете пройти, подписаться и смотреть видео там. Андрей Андреевич, спасибо огромное. Ну, подождем неделю, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Дай бог, что мы приблизимся на следующей неделе к теме, в общем, принятия окончательного решения о выделении помощи, и тогда уже будем это обсуждать.
Спасибо, до встречи.
Всем всего доброго, до свидания.